Моя жизнь в мафии. Исповедь. Мой дед был мафиози, но отец не захотел идти по его стопам. Поэтому мы жили очень бедно. Мне было 15 лет, когда я нашел на улице пистолет. Именно эта находка свела меня с людьми, которые знали и говорили, что уважали моего деда. Так я попал в мафию. Когда мне было 17 лет, боссы мафии поручили мне убить человека. Тут же меня схватила полиция. Я попал в одну из самых худших тюрем США. Отсидел 5 лет и вернулся в Нью-Йорк. На встрече с боссами мне объяснили: тюрьма была твоим экзаменом, и ты его сдал отлично. В награду крестный отец предложил мне быть хозяином двух ночных клубов. В одну минуту я стал владельцем большого бизнеса, и мое лицо озарилось улыбкой. Удивительно, как быстро гнев прошел. Я забыл о тюремных злоключениях. Я был счастлив. Вскоре я был владельцем 4, потом 6 ресторанов. Жизнь продолжалась. В 30 лет я владел ночными клубами и ресторанами, грузовыми доставками и складами. За каждый доставленный в Нью-Йоркский порт килограмм мяса, рыбы, фруктов или овощей я получал свою часть. Провезенный по автомагистралям товар также облагался налогом. Я зарабатывал сотни тысяч долларов. Я возрастал. Однажды доверенное лицо попросило спрятать на месяц-два его чемодан с ценными бумагами, деньгами и контрактом на 4,5 миллиона долларов. Я положил чемодан в сейф. На следующий день пришли сотрудники ФБР. Оказалось, что мой вчерашний посетитель был подосланным агентом. Они забрали деньги и арестовали меня. Я снова оказался в тюрьме. Но на этот раз все было совсем по-другому. Отдельная комната, холодильник, магнитофон и все, что я имел дома. В этой тюрьме все должны были работать, и я работал. С 11:30 до 11:45 минут утра подметал баскетбольную площадку. После загорал. Ради развлечения ходил в церковь. Меня выпустили. Я поехал в Нью-Йорк и вернулся в бизнес. Пока был в тюрьме, каждая копейка была на своем месте, будто я ездил отдыхать. Несмотря на роскошь, в которой я жил, я чувствовал некую пустоту внутри. Поэтому решил уехать из Нью-Йорка на какое-то время. Может, свобода — это то, чего мне не хватает? Ведь в Нью-Йорке за мной постоянно наблюдала полиция, телефон прослушивался. Куда бы я ни ехал, за мной следовал эскорт. Решил посмотреть Калифорнию, Аризону и, возможно, Флориду. В одних городах я останавливался на пару дней, в других — на месяц, но они мне не нравились, и я вернулся. В это время строились казино, отели, рестораны по всей Америке, и все должны были нам платить. Если кто-то начинал строить, не заплатив, тот терял миллионы. У одного человека в Атланте была пара ресторанов. Он хотел открыть еще один и просил дать ему место. Я решил посмотреть, что можно сделать. Так я познакомился с Грегом. Оказалось, что мы очень похожи. Оба не женаты, любим скоростные машины и лодки, имеем дома на озерах и часы Rolex с алмазами. Он рассказывал про свои рестораны, и я решил поехать в Атланту посмотреть их. Раньше я не был на юге, знал лишь, что юг — это ранчо и ковбои, и никак не мог представить там хорошие рестораны. Рестораны Грега были очень аккуратные и перспективные. И я решил помочь другу, так как захотел иметь эти рестораны. У него было 4 ресторана, я хотел открыть еще, а потом продать их, а со временем сделать так, чтобы весь его бизнес перешел ко мне. «Не надо платить наперед. Я согласен на процент от твоих ресторанов», — сказал я ему. «Но надо расширять бизнес». «Хорошо». И мы пожали друг другу руки. Не подписывали никаких бумаг, просто пожали руки. Около года я получал 40 тысяч, 50 тысяч каждый месяц. Однажды мне сообщили, что Грега выкрали наркоманы и хотят за него 1 миллион, а иначе его убьют. Он просил помощи. Мне надо было подумать. «Никогда не связывайся с наркоманами. Это гиблое дело», — говорил мне босс. «Если ты хоть раз свяжешься, то никогда не вылезешь». Я знал, насколько это серьезно. 3 моих друга были убиты, только однажды связавшись с наркоманами. Но если Грега убьют, я потеряю деньги. Я зарабатывал миллионы, но переживал за эти тысячи, поэтому убедил себя, что Грег не наркоман. Так я решил помочь. Через 3 суток я знал, что случилось. Оказалось, люди с мафии наняли 3 наркоманов, чтобы те украли моего рабочего. Я назначил им встречу. Они гордо заявили, что похитили Грега, чтобы получить миллион, и намерены убить его, так как он никто. Я сказал, что Грег мой рабочий и нужен мне. Предложил разобраться мирно, но они не захотели. Через 2 дня 2 похитителей были застрелены, а 3, увидев все это, бежал. Грег не знал, как меня отблагодарить за спасение. «Просто увеличь мои проценты», — сказал я. Теперь я получал намного больше. Через 2 месяцев Грег снова позвонил. По голосу я понял, что-то не так. Он опять просил помощи. «Я уже однажды спас твою жизнь. Что еще?» «2 похитителей убили, но 3 позвонил мне и пообещал убить меня и всю мою семью. Пошли кого-нибудь для охраны, и я буду им платить, сколько ты скажешь». Я давно хотел выехать с Нью-Йорка, и вот появилась хорошая возможность. «Лучше я сам приеду. Как мне платить?» «Просто увеличь мой процент», — — ответил я. Я уже получал больший процент прибыли от его бизнеса, чем он сам. В Атланте я приобрел исключительно красивый дом. Здесь тоже следили за моим телефоном, но я мог поехать куда угодно. За мной никто не наблюдал. Я почувствовал свободу, но пустота внутри осталась. Прошел год. Мы открыли еще 6 ресторанов. Однажды партнер сказал, что ему нужно ехать на похороны к родственникам. Предложил поехать с ним. Но я отказался. Не люблю похороны, потому что там плачут. Считал, что плачут слабые люди. Последний раз я плакал 29 лет назад, когда мне было 10. Через пару дней ко мне пришли. Оказалось, что Грег должен $800. Я заплатил со своего кармана, поинтересовавшись, за что плачу. «Кокаин. Твой партнер каждый день покупает 8 грамм. А это $800». Ответили мне. Я был в шоке. Раньше и не беспокоился, что любой полицейский, который остановит мою машину, может найти в ней кокаин, забытый другом. Если меня арестуют и отправят к боссу за то, что я впутан в наркотики, он меня убьет. Дождавшись возвращение Грега, я наставил пистолет ему в лицо, забрал свои $800 и сказал, чтобы я его больше не видел. Я закрыл и продал его рестораны. Однажды я посмотрел на свой дом и подумал, что он сделан по спецпроекту. У меня дорогая машина, украшения, мебель. Вспомнил своего отца, который работал на 2-3 работах, но ничего не имел. И все это я сделал сам. Никто мне не помогал. Я зарабатывал $1 000 000 в день и должен был их потратить за день, потому что не знал, буду ли жив завтра. Знал, что даже люди с моей семьи захотят убить меня, чтобы стать на мое место, иметь мою славу, деньги. Меня 3 пытались убить. Резали, стреляли, даже поджигали. Но я избегал смерти. «Надеюсь, ты будешь боссом, когда я умру», — говорил мой босс. «Ты самый холодный и живучий. Нож тебя не берет, пуля и даже огонь. В тебе нет никакой слабости». Когда я собирал деньги, люди смотрели мне в глаза, видели в них неумолимый холод и понимали, что я не слышу их мольбы. Некоторые даже звонили боссу и просили, чтобы он посылал кого-нибудь другого. Я никогда не боялся, но в то утро меня объял такой страх, что я трясся, сидя в кровати. Вдруг тихий голос заговорил в моем сердце. Облака не открылись, не было грома и молний. Это был тихий голос в моем сердце, который звал меня по имени. «Да, Том, ты все сделал сам, никто тебе не помогал. И ты никогда никого ни о чем не спрашивал, ты даже у меня ничего не спрашивал. Но я знаю то, чего ты не знаешь. Ты идешь прямо в ад». И я знал, что это голос Бога. Тогда я вспомнил своего отца – если бы я сделал что-то не так, отец бы меня обязательно наказал. И вот я не нравлюсь Богу. Да он меня просто убьет. И я начал говорить вслух, хотя в комнате не было никого. «Где ты был, когда я был маленьким мальчиком? Где ты был, когда все, что мне было нужно, чтобы отец обнял меня, чтобы сказал, что любит меня и назвал сыном? Помню, как я заработал свой первый миллион, принес деньги домой и бросил на пол. Если бы отец постучал тогда в мою дверь, чтобы обнять меня и сказать, что он меня любит, назвал бы меня сыном, я, не задумываясь, отдал бы все и ушел бы из мафии. Но Бог не послал в тот день отца. Когда я нуждался в тебе, тебя не было, и теперь ты мне не нужен». Моя гордость победила, и страх ушел. Я богат, имею власть, оставалось только состариться. В те дни я считал себя умнее Бога. «Бог, я тебе покажу мою власть и то, что ты мне не нужен», — сказал я вслух. «Я возьму мою жизнь раньше, чем ты ее заберешь. Даже ты не сможешь меня остановить. Я — глава своей жизни», — заявил я Богу и приложил пистолет к голове. Тут зазвонил телефон. Недавний знакомый часто приглашал меня на обед, потому что его жена очень хорошо готовила итальянские блюда. Я говорил ему, что перезвоню, и никогда не перезванивал. Но на этот раз он приглашал меня в церковь. Я, как всегда, пообещал перезвонить и положил трубку. «Бог, ты не знаешь, с кем связываешься. Меня не обманешь. Если я умру сейчас в этом доме, никто и не узнает, что это ты меня убил. Ты хочешь, чтобы я пришел в церковь, и там убьешь меня перед всеми и покажешь, что происходит с людьми, если они не слушаются тебя. Я пойду в эту церковь, но ты не тронешь ни одного волоса с моей головы». Я узнал, где и во сколько будет служение, натер свой Мерседес, надел лучшую одежду, лучшие украшения и поехал. Я посещал одну церковь в Нью-Йорке. Это была длинная каменная церковь с узкими высокими окнами. Там были золотые статуи с коронами. Тут же я увидел простой белый дом. Все одеты просто, ни у кого не было украшений, но все улыбались. Я подумал, если бы они знали, какой я богатый и как они бедно выглядят, то плакали бы, а я бы один улыбался. Не помню, что говорил проповедник. Я разглядывал людей, смотрел по бокам и даже оглядывался. Все улыбались, а я думал, что они принимают наркотики. После служения знакомый пригласил меня к себе, но я отказался. Я был смущен, не понимая, что происходило в этой церкви. «Ты надо мной смеешься», — сказал я Богу. «У этих людей старая одежда, старые машины, старое здание, но они что-то прячут в этом здании. Они улыбаются, потому что знают, где спрятано их сокровище. А я новенький и не знаю. Я отложу самоубийство и разберусь, что происходит в этой церкви. Во второй раз было то же самое. Старые машины, старое здание и те же улыбчивые лица. Я снова не слушал проповеди, а проверял каждый сантиметр потолка, осматривал стены, пол, но не находил секретного места. После служения пастор пожимал всем руку. В это время пастор весил 120 килограмм. Он стоял в дверном проеме, и я не мог пройти мимо него. «Спасибо, что приходили эти две недели», — сказал он. «Окей, а теперь дайте мне выйти», — ответил я. Когда я проходил, он взял меня за руку, но я его оттолкнул. «Никогда не суй мне свои руки. Если хочешь говорить со мной, просто говори. Ты не знаешь, кто я. И руками при мне не размахивай». Но этот человек не боялся меня, а смотрел мне прямо в глаза. «У меня есть, что тебе ответить, но не хочу тебя обидеть». Я подошел к нему ближе. «Если ты меня обидишь, это последнее, что ты сделаешь. Предупреждаю, ты не знаешь, кто я». Но он продолжал смотреть мне в глаза. «Глаза — окна твоей души. Когда ты впервые сюда пришел, я увидел маленького мальчика, который плачет и хочет, чтобы его любили». Он распростер руки и сказал: «Я тебя люблю». Я отошел на 4 шага. Женщины говорили, что любят меня, но мужчины никогда. Это была странная церковь. Я понял, надо убить пастора, чтобы не пострадала моя репутация. Все в мафии знали о моем холодном сердце, но никто не догадывался, что этот маленький мальчик все еще живет во мне. Я тщательно прятал это, а пастор знает мой секрет. Пастор дал мне визитку, на которой был его домашний телефон. «Том, я хочу с тобой встретиться и поговорить», — сказал он. «Хорошо», — сказал я и ушел. В тот вечер я не мог усидеть на месте. Мой секрет могут раскрыть. И я позвонил пастору. «Ты меня узнаешь?» — спросил я его. Мой бруклинский акцент он, конечно же, узнал. Я хотел встретиться немедля. Пастор согласился встретиться в церкви, так как там никого нет. Я подумал, что этот человек сам устраивает себе похороны. Поеду, застрелю его и уеду, и никто не узнает. Я был зол, когда входил в офис, но, посмотрев на него, больше не мог злиться. «Том, садись». Я хотел достать пистолет, но почему-то сел. Он спросил, знаю ли я Христа. Потом открыл Библию и сказал: «Том, посмотри, что тут написано. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Том, а ты родился свыше». Рожден свыше? Может, я все-таки убил себя и теперь воскрес, и вот разговариваю здесь? Я не понимал, что такое рождение свыше. Даже никогда не слышал об этом.